Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в библейском лектории. И сегодня мы приступаем к изучению 33 главы книги «Исход». Главный вопрос, которого мы коснемся при изучении этой главы, это созерцание Бога в Его сущностном имени. И мы читаем первый стих 33 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее». Исход, 33 глава, 1 стих. Слово «пойди» переведено здесь неправильно. Оно означает здесь «поднимись», как будто впав в грех золотого тельца, весь еврейский народ оказался в некой яме, из которой теперь надо было подниматься, выбираться. И как мы говорили ранее, на прошлой беседе, этот грех был грехом и тех, которые в нем участвовали, и тех, при молчании которых он совершался. Слова «иди отсюда, ты и народ» своим резким повторением «пойди, иди» указывают на то, что Бог не хочет, чтобы мы привязывались к тем местам или обстоятельствам, где и как мы грешили. Господь как бы сгоняет евреев с того места, где они поклонялись золотому тельцу, чтобы и память об этом событии истребить в их сознании. Часто, братья и сестры, Бог буквально срывает и выдирает нас из состояния того или иного греха, и иногда для этого Он буквально сгоняет нас с того места нашего обитания, которое связано с тем или иным нашим падением. Человек теряет рабочее место, квартиру, вынужден переселяться с места на место, и похоже, что все это не лишено смысла, когда Господь через подобные обстоятельства уберегает нас от более худшего зла, чем нежели те временные трудности, с которыми нам приходится сталкиваться. И далее мы читаем. «И пошлю пред тобою ангела моего, и прогоню хананеев, амареев, хетеев, ферезеев, гергесеев, эвеев и ефусеев, и ведет Он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Книга «Исход», 33 глава, 2-3 стих. Ангел лица Божия, который должен вывести их из пустыни и ввести в землю обетование, это все тот же Бог, действия которого скрываются от неспособных общаться с Ним непосредственно за чистым и пламенным служением огнезрачных ангелов, который ночью шел перед ними ангел в виде столпа огненного, а днем столпа облачного. Сами по себе ангелы ничего не делают без воли Бога. Поэтому в Библии действие ангелов часто отождествляется с действием самого Бога, и наоборот. И в этом случае и говорится об ангеле Господнем, или, как мы прочитали здесь, «и пошлю пред тобою ангела моего», то есть действующего от имени моего. И далее. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Исход, 33 глава, 4 стих и начало 5 стиха. Здесь очень важно понять причину расстройства, отчаяния, которое переживают евреи. Как я ранее объяснил, Господь действует в этом мире с открытием своего лика, и действует Бог с сокрытием своего лика. Читаем. «Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, вскроешь лицо твое, метутся». Псалом 103, 28-29 стих. Если настоящее блаженство – это наслаждаться присутствием Бога, действующего открыто в нашей жизни, то становится понятным и следующее библейское стихосочетание. «То будешь иметь радость в Господе». Пророк Исаия, 58 глава, 14 стих, и еще: «Непорочные будут обитать пред лицем Твоим». Псалом 139, стих 14, и еще: «Полнота радости пред лицом Твоим». Псалом 15, стих 11. То есть подлинное счастье и есть жить, наслаждаясь ликом Господа, действующего явно в жизни нашей. И хотя Бог абсолютно бестелесен, и в нем нет никакого аспекта телесности, материальности или плотяности, но мы все же можем созерцать очами веры его действия и участие в нашей жизни. И когда это происходит, мы испытываем, осознаем себя бесконечно счастливыми. Сказано было некогда царем Давидом: «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Псалом 16, 15 стих. Собственно говоря, братья и сестры, в будущей жизни наивысшее блаженство будет заключаться во свете лика Божия. Читаем. «И узрят лице Его, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Книга Откровения, 22 глава, 4-5 стих. И когда евреи услышали от Моисея божественный приговор: «Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас», это не могло не вергнуть их в уныние. Это был как бы диагноз всему их сообществу, оказавшемуся неспособным жить в присутствии открытых действий Бога, действующего с открытием лика своего. И в безвозвратное прошлое ушли времена, о которых сказано: «И видели место стояния Бога Израилева, и под ногами Его нечто, подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он, Господь, не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога и ели и пили». Исход, 24 глава, 10-11 стих. И далее мы читаем: «Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Исход, 33 глава, 5, окончание 5 стиха, 6 стих. Здесь, братья и сестры, немного непонятно, какие украшения они должны были снять с себя, если выше мы уже прочитали, и никто не возложил на себя украшений своих. Скорее всего, речь идет о том пророческом достоинстве, которое они утратили, когда поклонились золотому тельцу и начали хороводить в круг его. то есть они утратили царственное свое и священническое достоинство. Ведь любое явное действие Бога обнаруживает человека пред лицом Всевышнего. И здесь любое преступление или даже оплошность есть страшное согрешение. А все эти люди, когда они слышали на Синае голос Бога, как бы и были вознесены на высоту пророческого бытия, и теперь скатились в грех идолопоклонства. Читаем. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, 25 глава, 29 стих. И далее. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Исход, 33 глава, 7 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в одном из своих посланий пишет: «Для того Иисус вышел из города», то есть Христос часто уходил из городов, «чтобы вы, исходящие из этого мира, были над миром. Моисей, единственный, кто видел Бога», то есть по-настоящему на пределе пророческого созерцания, «скинию имел вне стана, когда беседовал с Богом. И хотя кровь жертв, приносимых за грех, возносилась на алтарь, тем не менее туши жертв сжигались вне стана. Ибо никто, вращаясь среди пороков мира сего, не отлагает грех», то есть не расстается с грехами, «и кровь его жертвы неприятна Богу». В нашей ситуации молитвы человека неприятны Богу, если он, молясь, не оставляет свои грехи. «И кровь его жертвы неприятна Богу, если жертвующий не оставит скверну этого тела». Иными словами, братья и сестры, худые сообщества развращают добрые нравы. Моисей как бы отделяется от людей, которые запятнали себя грехом идолопоклонства. Истреблены те, которые непосредственно были идолопоклонниками, и те, с молчаливого согласия, которых все это совершалось. Учитель церкви Ориген в своей работе о началах пишет: «Видим такое в смиренных и честных людях, которые сошлись с людьми мятежными и позорными, растлили добрые нравы в дурном общении и сделались такими же, как те, которым ничто позорное не чуждо. Такое случается и с людьми пожилого возраста, которые свои юные годы прожили добродетельнее, нежели когда более зрелые годы дали им возможность более привольной жизни». Конец цитаты. Ориген обращает здесь внимание на то, что даже пожилой человек должен опасаться близкого общения с нечестивыми. Киприан Карфагенский в своем трактате о единстве кафолической церкви пишет: «Господь учит и призывает нас отступать от таких людей. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. От такого надо удаляться, избегать надо и того, кто отделился от церкви. Такой человек развратился и сам себя осудил. Ему, кто выступает против служителей Христа, то есть поносит священников, кто не признает его духовенство и весь народ, кажется, что он пребывает со Христом. Нет, такой человек поднимает руки на церковь». То есть тот, кто нападает на священников, он поднимает руки на церковь. А, как известно, глава церкви Христос. Киприан продолжает: «Он борется против домостроительства Бога». Конец цитаты. И хотя евреи нарушили завет с Богом, и общение с ними могло нанести вред и самому Моисею, он не мог всецело отделиться от них, ибо его послушание перед Богом и заключалось в их духовном водительстве. Подобные многие из нас не могут отделиться от своих согрешающих чад, родных и близких, хотя некоторые из них злостные отступники от веры. Но при этом мы должны осознавать, что они и есть наш тяжелый крест, нести который нам и придется до самого конца. Сказано: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, 6 глава, 1-2 стих. Моисею было более чем тяжело носить на себе бремя целого народа. Почему однажды он и воскликнул: «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» Книга Второзакония, 1 глава, 12 стих. И далее. «Когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой». Книга Исход, 33 глава, 8-10 стих. Здесь мы видим, что не только Бог дистанцировался от согрешивших, но и сам Моисей выстраивает, создает дистанцию между собой и остальным народом, как бы выделяя их в некий карантин. Они стоят у шатров своих тогда, когда он входит в шатер скинии, и облако Божие стоит пред шатром его. И облако божественного присутствия уже не среди них. Тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, то есть в скинию собрания. Бог иногда, как учат святые отцы, создает дистанцию между собою и согрешившими отступниками, как бы всецело, как бы покидая и оставляя их. Но Господь никогда не делает это, не имея целью наше исправление. То есть не Он удаляется от нас, Он нам попускает удалиться от Него, ввергая в ужас Бога оставленности, и делает это с одной целью, чтобы мы поняли, что не можем жить без Него. И далее. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он, то есть Моисей, возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Исход, 33 глава, 11 стих. Слова «говорил с Моисеем» на иврите «ведебер им Моше» могут означать, что не только говорил, то есть в прошлом времени, но означают и говорит с Моисеем, то есть в настоящем времени. В древнем расширенном переводе Торгуме Анкелоса дается следующий расширенный перевод: «И говорил, то есть Господь, сам с собою Моше», то есть в его, Моисея, присутствии. Читаем слова Бога о его взаимоотношениях с избранными им. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Бытие 18.17. То есть Бог, действующий в истории, это Бог, разговаривающий со своими избранными, и в том числе о судьбах этого мира. С боговицем Моисеем, как мы прочитали, Бог разговаривал, как бы говорил кто с другом своим. В Новом Завете мы обнаруживаем Моисея, беседующим с Богословом Христом на горе Фавор о тайнах домостроительства нашего спасения. «И просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илья, с ним, то есть со Христом, беседующие». Евангелие от Матфея, 17 глава, 2-3 стих. Сказано: «А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Как бы объясняют нам, почему Моисей своим помощником имел юного Иисуса Навина. Недостатки неопытной молодости восполнялись в усердном религиозном рвении, почему и уточняется: «Юноша не отлучался от скинии». И далее мы читаем: «Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Исход, 33 глава, 12 стих. Моисей ни духовно не отделяет себя от своего народа и не мыслит своей будущности вне своего народа, хотя и отступившего и согрешившего народа. То, что он не противопоставляет себя другим верующим, тем более в глазах Бога, это его Моисея качество и обеспечило ему стать по воле Создателя лидером столь великого множества народа, оказавшегося в столь трудных и тяжелых обстоятельствах. Ибо Бог заранее предвидел, какие качества обнаружит этот человек в самых сложных обстоятельствах. И далее Моисей продолжает вопрошать Бога: «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди – твой народ». Исход, 33 глава, 13 стих. Святитель Кирилл Иерусалимский в трактате «Огласительные слова для просвещаемых» пишет: «Моисей говорит к нему: яви мне самого себя, видишь, и пророки тогда видели Христа, но сколько каждый мог вместить. Яви мне самого себя, чтобы мне разумно увидеть тебя. Бог же говорит: никто не может увидеть лица моего и остаться в живых. Итак, поскольку ни один живущий не может видеть божественного лица, то потому он, то есть Господь Бог, принял лицо человека, то есть воплотившись, чтобы, взирая на него, мы были живы, когда же и это захотел показать в некоторой славе, так что просияло лице его, как солнце, тогда ученики падают в страхе. Если же просиявшееся лицо телесное, не таким, впрочем, светом, какой мог показать действующий здесь Бог, но какой могли вынести ученики, устрашило этих последних так, что они не могли стерпеть, то кто может взглянуть на славу Божества? Великого, говорит Господь, желаешь ты, Моисей, но я принимаю сильное желание твое, то, о чем ты говорил, я сделаю. Но столько, сколько можешь вместить». Конец цитаты. Здесь словами, впрочем, светом, какой мог показать действующий здесь, то есть на горе Фавор, но какой могли вынести ученики, святитель Кирилл Иерусалимский устанавливает догматическую истину о том, что мы познаем Бога в Его божественном слове, в Его божественных именах, и вмещаем это откровение в себя только в той мере, в какой и можно вместить. Блаженный Августин пишет: «То есть никто в этой жизни не может видеть Его, Бога, каков Он есть. Ведь многие видели, но видели то, что выбрало желание, когда Он, Господь, хотел, в том виде, в каком Он, Господь, хотел, а не в природе божественной, в которой он скрыт в самом себе, даже когда виден». Конец цитаты. Боговидец Моисей по Августину мог созерцать только то, что мог созерцать. То есть мера нашего духовного развития и заключена в мере нашего нравственного совершенствования. Поэтому мы верим так, как живем, и живем так, как верим. Блаженный Августин и пишет: «Этому старому и вернейшему слуге Божию Моисею только за то, что он собирался трудиться на этой земле и вести этот народ, удивительным образом было дано то, о чем он просил – увидеть светлость Господа». Конец цитаты. Но, братья и сестры, заглядывая вперед, мы можем уже теперь сказать, что Моисей не введет свой народ в землю обетованную. Значит, даже и он, Моисей, созерцал тайну лика Божия по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам 2:9. Этим Бог показывает, пишет Августин Блаженный, что данное зрелище возможно в другой лучшей жизни, то есть не в ветхозаветной. Поэтому в словах Бога изображено таинство будущей церкви Христа. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, подлинное созерцание, боговидение праведниками Бога возможно только в новозаветные дни церкви. Ибо только здесь по благодати грешник и становится праведником, как и учит Августин, весь закон исполнен, когда все грехи прощены. Поэтому и сказано в Евангелии, Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. «Вперед вас идут в Царство Божие» означает «и опережают в постижение Бога». Мнимых опережают мнимых праведников от дел, являясь праведниками от благодати. И хотя Бог не может быть познан человеческой мудростью, то есть он не является объектом нашего изучения, он нигде никогда не пребывает, то есть как некий объект, который может быть рассмотрен, постигая все, не может быть постигнут. Конец цитаты. А Петр Хризолог писал о том, что Бог, пребывающий здесь, открывается только для пребывающих с Ним. «Любовь, которая жаждет видеть Бога, пишет Петр Хризолог, даже если не имеет рассуждения, то есть нерассудочное, имеет, однако, благочестивое стремление. Вот почему Моисей отваживается сказать: «Если я приобрел благоволение пред тобой, покажи мне лицо твое». Вот почему в другом месте говорится: «Покажи мне лицо твое». Наконец, и сами язычники по этой причине установили кумиры, чтобы даже в заблуждениях очами видеть то, что они почитают. Конец цитаты. То есть стремление наслаждаться созерцанием Бога заложено во все творение, но возможность пережить подобное открывается только в новозаветной общине прощенных грешников. Читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 1 Иоанна, 3 глава, 2-3 стих. И далее. «Господь сказал ему: Сам я пойду пред тобою и веду тебя в покой». Исход, 33 глава, 14 стих. Здесь мы видим, что Господь как бы меняет свое решение и говорит: «Сам я пойду пред тобою и веду тебя в покой». Но ранее было сказано нечто обратное: «И пошлю пред тобою ангела». в Торгуме Анкелоса это противоречие внешнее устраняется расширительным переводом. «Моя шхина», то есть явное раскрытие божественного присутствия, «пойдет». То есть действительно, и действительно, братья и сестры, вездесущий не двигается в пространстве, но все приводит в движение и равновесие сам, не изменяясь. При этом движение сияния славы Его и присутствие в этом мире бывает и чем-то явным и доступным, в том числе и для зрительного восприятия, когда Бог проявляет свое присутствие в виде тех или иных чудесных символов и образов. Читаем, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Послание к Евреям, 1 глава, 1 стих. Многообразно, значит, в различных визуальных, созерцаемых образах, как то сияние, огонь и свет. И далее. Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Исход, 33 глава, 15-16 стих. Подобное поведение Моисея не может нам не показаться странным, ведь Бог уже сказал ему, «Сам я пойду пред тобою», то есть посреди народа, «и введу тебя», то есть еврейский народ, в покой. То что здесь говорится в единственном числе «пред тобою», «тебя», намек на то, что когда народ как один человек, то есть единодушен, тогда Бог и действует среди него. И Моисей вдруг говорит, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Неужели Моисей сомневается в словах Бога? Нет. Такие люди, как Моисей, Авраам и Иаков, никогда не сомневались в Боге, но часто сомневались сами в себе. И достойны ли они сами тех обетований, думали они, которых предложил им Бог, или они уже утратили право на них? Вспомните смирение Девы Марии, когда было ей архангельское благовестие. Она сказала, «Се раба Господня», то есть, «Кто я?» И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоговение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Исход, 33 глава, 17 стих. Словами «и то, о чем ты говорил, я сделаю», Бог, как бы форсируя все сомнения Моисея, как бы говорит «я исполню и то, что ты просишь, и то, что я сам обещал ранее». И далее Бог объясняет. Почему? «Потому что ты приобрел благоговение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Что значит «ты приобрел благоговение в очах моих»? Это значит, что Бог воззрел на человека, объективно рассмотрел его и вынес благоприятное для человека решение. Следовательно, слова «я знаю тебя по имени» должны были в этом контексте событий напомнить Моисею значение его имени, которое было дано Моисею в пророческом озарении. А это имя, мы об этом уже говорили, означает не «вынутый из воды», но «вынимающий». А пророческие обетования непреложны. А значит, Моисей и выполнит свою миссию в той мере, в какой ему позволит Бог. И далее. Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею, «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы», то есть более правильная форма Яхве, «пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». Исход, 33 глава, 18-19 стих. Блаженный Августин в одном из своих посланий пишет, «Если весь мир находится в плену, то верно сказано: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Ведь если весь мир в плену, весь мир в грехе, весь мир справедливо осужден на казнь, но частично освобожден по милосердию, кто скажет Богу, почему ты осуждаешь мир? Как можно обвинить судью Бога, когда осуждается виновный мир? Ты виновен, если рассмотришь, что ты должен. Это называется наказанием. И исполнитель, получающий с тебя долг, по праву не порицается. Исполнитель порицается, если взимает недолжное. Когда же исполнитель должное взимает, то будет, кто будет порицать его, хотя и ожидает отпускающий грехи. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, Бог вправе, кого прощает, того простить, кого наказывает, того наказать. И никто не вправе оспаривать его божественное решение, даже тогда, когда Бог наказывает праведника и прощает преступного злодея. Читаем. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Послание к римлянам, 14 глава, 4 стих. На все его святая воля. Августин Блаженный в своих посланиях развивает предшествующую тему. Чему это учит нас, как не тому, что в той первичной материи первого человека, то есть Адама, которому по справедливости полагалась смерть, не по заслугам людей, но по милосердию Божию, каждый освобождается в той же материи, какая и у Адама, от наказания. И что таким образом у Бога нет несправедливости, ибо Он, Господь, не является несправедливым, как прощая, так и взыскивая долги. Ведь прощение приятно там, где возможно справедливое наказание. Отсюда очевидно яствует, какое благодеяние оказано освобожденному от должного наказания и оправданному даром, когда другой, виновный, в такой же мере справедливо наказывается. Конец цитаты. Один мужчина пришел ко мне на исповедь, и он говорит: «Да, я совершаю грехи, страшные грехи, но я не могу понять, есть мои знакомые, которые не грешат так сильно, как я, но они несут такое серьезное наказание за каждую свою оплошность, а я продолжаю жить, и никакого наказания нету». Я призвал его к исповеди. То есть, братья и сестры, милосердие и человеколюбие Бога и проявляется в Его Господа прощении грешных, ибо праведный не нуждается в прощении, ибо там, где нет вины, нет и необходимости в прощении. Но в жизни кающихся обнаруживается и большая их кающихся любовь к Богу. Сказано: «А кому мало прощается, тот мало любит». Лука 7:47. Значит, кому много прощается, тот больше любит. И далее. «И потом сказал он, Господь: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход 33 глава, 20 стих. Моисею говорится, что в этой жизни никто не может увидеть лица Божия и остаться в живых. Пишет Августин Блаженный: «Чтобы увидеть Его лицо, мы не должны жить в этой жизни, мы должны умереть для мира, чтобы в вечности жить с Богом. Тогда мы не будем грешить не только делами, но и желаниями. Когда увидим это лицо, побеждающее все желания, Оно настолько сладостно, братья мои, настолько красиво лицо Господа, что, увидев его, вы уже не будете радоваться ничему другому. Будет неисчерпаемое изобилие, не будет пренебрежения. Мы все время будем жаждать, все время будем исполнять свое желание. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, тот, кто в будущей жизни узрит лик Бога, для такого умрет вся сладость жизни плотской, прошедшей, ибо, вкусив благо вечной, не приходящей жизни, он уже никогда не возжелает иного блага. Боговидец Моисей глубоко понимал это, ибо за чистоту своего сердца еще в земной жизни сподобился созерцать Бога и быть нареченным в церкви боговидцем. Сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрют». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Августин Блаженный в одной из своих проповедей рассуждает: «Послушай же, что следует далее? Блаженны чистые сердцем, то есть те, кто чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Это предел нашей любви – созерцать Бога, предел, при котором мы достигаем совершенства, а не уничтожаемся», то есть даже взглянув на Господа. «Пища, – продолжает Августин, – человеческая пища имеет предел». Одежда имеет предел, пища, потому что уничтожается во время еды, а одежда, потому что совершенствуется, когда ткется. Предел имеет и то, и другое, но один предел ведет к уничтожению, а другой к совершенству, то есть предел духовной высоты. Что бы мы ни делали, как бы хорошо ни поступали, к чему бы ни стремились, чего бы похвальным ни возгорались, что бы безупречное ни жаждали, но после того, как пришли к созерцанию Бога, нам не требуется большего. Ибо что же еще искать тому, в ком присутствует Бог? Или что будет достаточно тому, кому недостаточно Бога? Мы можем узреть Бога, мы стремимся узреть Бога, мы горим желанием узреть Бога, а кто нет? Но заметь, что сказано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрют. Готовь то, чем ты узришь Его, то есть очищая сердце. Или, обращаясь к телесным образам, как ты хочешь увидеть восход солнца воспламененными очами, как ты сможешь смотреть на яркое солнце, если очи здоровы, этот свет будет наслаждением, а если нездоровы, то этот свет будет мучительным, ибо тебе не позволено созерцать нечистым сердцем то, что созерцается только чистым сердцем. Конец цитаты. Теперь, братья и сестры, давайте вспомним, как греховные образы преследуют нас на протяжении всего течения жизни. Когда увидим что-либо недостойное, мы не можем с годами избавиться от подобного зрака, образа. И напротив, если мы сподобляемся узреть присутствие Бога в нашей жизни, хотя бы Его святой город Иерусалим или иную святыню, то этот опыт очищает нас от всех прелестных образов плотских наслаждений и удовольствий. Сказано: «Возвеселись! Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его». Пророк Исаия, 66 глава, 10-11 стих. И далее. «И сказал Господь: вот место у меня, встань на этой скале». Исход, 33 глава, 21 стих. Мы видим здесь, как Моисей стремится, как он стремится увидеть Бога, и как Господь объясняет ему, что это может дать ему. Христианский экзегет Патерий в своем трактате «Изъяснение Ветхого и Нового Завета» пишет, место, то есть с которого можно увидеть Бога, место прообразует церковь, скала Господа. Моисей – множество народа израильского, которое не уверовало, когда Господь проповедовал на земле. Стало быть, этот народ стоял на скале, глядя на тень проходящего Господа, потому что после страдания и вознесения Господня, будучи веренным, будучи введенным в церковь, он, то есть еврейский народ в лице первых христиан, удостоился воспринять веру Христову, и чье присутствие не узрел, того заднее, то есть сбоку, познал. Конец цитаты. Здесь Господь, опасаясь за то, чтобы Моисей не принял за Бога то, что не есть Бог, предлагает ему спрятаться у расщелины скалы и оттуда наблюдать шествие его Бога. Расщелина, символизирующая милосердие Божие, спасающего нас от божественного правосудия, должна была уберечь Моисея. И далее мы читаем. «Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою, то есть прикрою тебя рукою моею, доколе не пройду». Исход, 33 глава, 22 стих. Учитель церкви Ориген в гомилиях на книгу «Песнь песней» пишет, «Скала эта, которая есть Христос, не со всех сторон неприступна, но имеет расщелину. Расщелина же скалы – это тот, кто открывает и дает людям познать Бога. Ибо никто не знает Отца, как только Сын. Никто, следовательно, не видит Бога сзади, то есть то, что будет в последние времена, кроме как поставленный в расселине скалы, надо понимать, когда познает это при помощи Христа». Конец цитаты. Некогда древние люди, братья и сестры, хотели построить башню от земли до неба, чтобы в ней прятаться от справедливого гнева Божия и продолжать грешить. Но Христос предлагает нам не только защиту от гнева Божия, но и такое всецелое исправление благодатью Духа Святаго, который не может не вызвать божественного одобрения, когда мы начнем ходить перед Богом в обновленной жизни. Читаем. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. Ориген писал о том в своих комментариях на послание к римлянам, что нам важно усвоить. Если мы, согласно вышесказанному, погребены вместе со Христом, то есть в том отношении, что мы умерли для греха, то самым последованным образом, когда Христос воскресает из мертвых, одновременно с Ним воскресаем и мы. И когда Он восходит на небо, восходим вместе с Ним и мы. И когда Он восседает одесную Отца, и о нас будет сказано, что мы восседаем вместе с Ним на небесах. Христос воскрес славы Отца, и о нас, если мы умерли для греха и погреблись со Христом, так что все видящие наши добрые дела прославляют Отца нашего, который на небесах, по заслугам будет сказано, что мы воскресли со Христом славою Отца, чтобы ходить в обновленной жизни. Обновление состоит в том, чтобы отложить ветхого человека с делами его и облечься в нового, который сотворен по Богу и который обновляется в познании по образу создавшего его. Ибо не считай, что достаточно обновления жизни, о котором говорится, что оно произошло один раз, то есть во время крещения. Само обновление, если можно так сказать, должно обновляться постоянно и ежедневно. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, дело нашего спасения – начатое в день нашего крещения, должно продолжаться и стать делом всей нашей жизни. Поэтому для православного христианина очень важно все время обновлять в своей жизни обеты крещения и открывать печати Духа Святаго, полученные в таинстве миропомазания. Ибо в православии спасение – это всецелое восстановление человека в том достоинстве и даже более, в каком пребывал Адам до грехопадения в раю. И закон Божий, данный Боговицу Моисею, является одним из средств в деле нашего исправления, обновления и обожения. Сказано, ибо законом познается грех. Послание к Римлянам 3:20. И еще, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Послание к Римлянам 7:7. То есть, братья и сестры, не познав своей греховности, человек бы не искал для себя спасения, а не ища спасения, не обрел бы Христа. И далее Господь говорит Моисею, что произойдет с ним, когда он окажется спрятанным в расселине скалы. «И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Исход, 33 глава, 23 стих. Григорий Назианзин в «Слове о богословии», слово 28, пишет: «Но что со мной сделалось, друзья, участники таинств и подобные мне любители истины? Я шел для того, чтобы постигнуть Бога, и, собравшись, как мог, взошел на гору и вошел внутрь облака». Григорий Назианзин как бы говорит, рассуждает от лица Моисея. «Вошел внутрь облака, отрешившись от материи и материального мира. Но когда я взглянул, то едва увидел заднее Божие и то, скрытое скалою, то есть воплотившимся ради нас словом, и чуть-чуть взглянув, я увидел не первое и чистое естество, находящееся внутри первой завесы, закрываемой херувимами и доступной для познания ему самому, то есть Троице, но одно крайнее и к нам простирающееся, а это, насколько я знаю, и есть то величие, или, как называет божественный Давид, то великолепие, которое видимо в тварях, созданных и управляемых Богом, ибо все то есть заднее Божие, что после него доставляет нам познание о нем, подобно тому, как отражение и изображение солнца в воде показывает солнце приглушенно, поскольку само его видение невозможно, так как яркость света побеждает чувство». Конец цитаты. В понимании Григория Назианзина созерцание Бога со стороны означает созерцать Бога в Его деяниях, распознавать Его в Его святых и праведных, восторгаться словесами Его откровения и вдохновляться им, как неким солнцем нашего спасения. И все это существует в Боге акцидентно и не раскрывает всей Его непостижимой сущности. Василий Великий пишет: «Нет ни одного имени Божия, которое бы, объяв все естество Божие, достаточно было вполне его отразить». Конец цитаты. Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры пишет: «То, что мы утвердительно приписываем Богу, показывает нам не естество Его, но только то, что относится к естеству. Надобно думать, что каждое из свойств, приписываемых Богу, выражает не то, что Он есть по существу, но показывает или то, что Он не есть, или какое-либо Его отношение к тому, что Ему противополагается, или нечто, вытекающее из Его естества или Его действий». Конец цитаты. И все же, братья и сестры, Бог постигается в том своем имени, о котором мы будем говорить далее, который выражает меру божественного милосердия. Предваряя следующую беседу, я приведу две следующих цитаты из святых отцов. «Сколько для нас, — пишет Григорий Богослов, — удобопостижимо наименование «сущий» и «Бог» суть некоторым образом наименование сущности, особливо же такой сущности, каково имя «сущий». Не потому только, что вещавший Моисею на горе, когда вопрошен был о имени, как именовать его, сам нарек себе имя сие и повелел сказать народу: «Сущий послал меня к вам», но и потому, что наименование сие находим наиболее соответственным Богу. Конец цитаты. Иоанн Дамаскин в точном изложении веры пишет: «Из всех имен, усвояемых Богу, кажется, самые собственные есть сущий, как и сам он ответствует Моисею на горе, сказал: так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Конец цитаты. Подобная мысль встречается и у Дионисия Арипагита, святителя Амвросия Медиоланского и блаженного Иеронима Стридонского. Почему имя Божие, означающее меру божественного милосердия, наиболее раскрывает сущность Бога, мы поговорим на следующем занятии, если будем живы, Господь позволит. Объявление. Православный молодой человек, который недавно женился, мой племянник Ярослав, оказался в полупарализованном состоянии из-за травмы позвоночника. Желающие откликнуться на эту беду могут позвонить по телефону 7-909-96-87-618. 7-909-96-87-618. Те, которые ранее уже откликнулись на эту беду, примите благодарность от семьи Ярослава и мою личную благодарность. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.